Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы». Программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свободы». В этом выпуске «Дракон в Мосизбиркоме» и «Новая конституция для Путина». Главной политической темой в соцсетях остаются выборы в Мосгордуму. В пятницу группа сражающихся за свое участие в выборах оппозиционных кандидатов должна была встретиться с главой Мосизбиркома Горбуновым, но не встретилась. Кандидаты требовали общую встречу в присутствии журналистов, но Горбунов настаивал на том, что проведет с каждым личный прием. Репортаж в прямом эфире вел в Фейсбуке из приемной Горбунова Константин Янкаускас.
Горбунов нас, председатель ГИКа, пригласил на встречу публично сегодня в эфире «Эхо Москвы», но уже спустя несколько часов боится встречаться с кандидатами, предлагает формат личного приема каждого кандидата по очереди.
Компромисса не получилось. Иван Жданов.
Горбунов нас не принимает, только по одному и без камер. Кому нужна такая встреча? Пусть с решалами в подъезде так дела решает. Мы за честность и открытость.
Илья Яшин.
Что это вообще такое? Нас всех пригласили на публичную встречу, у нас общие требования. Разумеется, на измененный в последний момент формат никто не согласился. Мы встали у кабинета Горбунова, в котором он закрылся и не хотел выходить. Сначала в качестве парламентера к нему зашел я, объяснил, что мы предлагаем нормальный рабочий диалог со всеми кандидатами в формате круглого стола. Попросил не создавать скандальную ситуацию. Горбунов ответил, что его не интересуют наши хотелки. Либо будет принимать по одному, либо вообще не получится разговора. «Я и так знаю, что вы людей провоцируете на улице», — добавил он. «Людей провоцируете вы, Валентин Павлович, незаконно снимая с выборов их представителей», — ответил я. «В общем, не получится у нас разговора. Маленькая деталь. При встрече глава Московской городской избирательной комиссии даже отказался пожать мне руку. Я протянул руку, а он свою демонстративно спрятал за спину. Это к разговору о якобы непредвзятости и объективности. Просто представьте масштаб его ненависти, если он даже элементарные правила приличия не готов соблюдать в стенах комиссии».
Роман Попков.
Как же круто, что в России нормальные оппозиционеры уничтожают сейчас мерзкую традицию кулуарных переговоров с чиновниками. Кулуарно решать вопросы стало западло для политика. Горькое повслевкусие Вискарика 2011 года. Спасибо, Алексей Алексеевич, это важный урок, важный вклад в развитие русской политической жизни.
С точки зрения чиновников, все это выглядит, видимо, так, как в провластном твиттере «Несерьезный МИД».
Соболь, Яшин и прочие хотели, чтобы Горбунов как мальчишка оправдывался перед ними, пока они будут стоять толпой и нападать на него.
ФБК тем временем опубликовал мини-расследование о даче главы Мосизбиркома.
Посмотрите, какая хорошенькая. 15 километров от МКАДа. Основной дом 900 квадратных метров. Рядом двухэтажный гараж. У главного дома классическое крыльцо с фонтанчиком. Двери дома, в отличие от дверей Мосизбиркома, распахнуты настежь. Сзади большая веранда, открытая. Открытый бассейн, мангал для шашлычков, батут. Сам дом стоит на участке 24 сотки, но вот смотрите, тут есть еще лесенка к соседнему участку, это еще 18 соток в собственности у Горбуновых. И за лесом еще 24 сотки. Такой дом, ну и больше, чем полгектара земли у воды, стоит 60 миллионов рублей. Где Горбунов взял 60 миллионов рублей, мы не знаем, но зато точно знаем, что после того, как власть воров в России закончится, эта дача будет у него конфискована, а сам он отправится на скамью подсудимых.
С другой стороны, за те годы, что Валентин Горбунов занимается организацией выборов, можно было заработать не на одну, а на десяток дач. Лев Симкин.
Много раз слышал от знакомых чиновников, начавших карьеру еще в советские годы, и до, и после перестройки, и при демократах, и потом. «Не думай», — говорили они мне, — «что времена меняются. Время всегда одно и то же». Вспомнил главный секрет аппаратного долголетия, ознакомившись с биографией председателя Мосгоризбиркома. С 1977 года занимается выборами, входил в состав избирательных комиссий различного уровня, занимался вопросами организации выборов депутатов от общественных организаций на Первом съезде народных депутатов СССР.
Первое расследование о недвижимости Горбунова, у которого нашлась еще и квартира в Хорватии, ФБК публиковал еще в 2014 году.
Хорватский торговый реестр безжалостно говорит нам, Горбуновы не просто владеют хорватской фирмой в нарушение закона, но и записали на нее недвижимость стоимостью 2 миллиона 400 тысяч хорватских кун или 420 тысяч долларов США. Разумеется, в декларации семьи Горбуновых ни одного упоминания о зарубежных владениях нет.
В общем, законы Валентин Горбунов нарушает уже давно, и это касается не только способов организовывать выборы. Леонид Гозман.
А я правильно думаю, что товарищ Горбунов, соподельник республики, должен идти не в отставку, а в тюрьму надолго. И пойдет, надеюсь. Причем он ведь и сам это понимает.
Но пока что чиновники Мосизбиркома остаются на своих местах. Валентин Горбунов на вопрос, не хочет ли он уйти в отставку, заявил, если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику, почему он должен в отставку уходить? На днях стало известно и о том, что Владимир Путин наградил главу юридической службы Мосизбиркома Риму Кузнецову за заслуги в совершенствовании и развитии избирательного права и многолетнюю добросовестную работу. И все это на фоне довольно-таки беззастенчивых фальсификаций. Александр Замятин.
Чтобы понять уровень идиотизма происходящего, оцените следующий факт. В подписях за единоросса Зверева нашли нашего товарища Александра Фирсова, который точно не подписывался за него. Зато его же настоящую подпись за Инкаускаса рабочая группа признала недействительной.
Любовь Соболь.
Подпись телеведущего Ширвинда за меня признана рисовкой почерковедами МВД, хотя есть твит и фото, где он ставил эту подпись.
Елена Русакова.
Избирком не признает подпись Виктора Леонидовича Шейниса, соавтора Конституции России, за мою регистрацию.
Дмитрий Гудков.
И еще две истории о поддельных подписях. Во-первых, избирком признал поддельной подпись Ильи Яшина, которую он лично оставил Геннадию Гудкову. Два известных мошенника как соберутся вместе и давай друг другу подписи подделывать. Во-вторых, еще более смешно, хотя куда уж. Один из наших сборщиков живет в моем округе. Он собрал подпись сам с себя. Так можно по закону. Все оформил, и его подпись тоже оказалась нарисованной. Наверное, привлек Яшина и Геннадия Гудкова к проставлению даты. По итогам этих выборов можно выпускать сборник анекдотов, хотя лучше бы уголовных дел.
Александр Кынев.
Коллеги, я вполне серьезно предлагаю следующее. Нарушение избирательных прав граждан – это такое же нарушение прав человека, как попрание иных гражданских прав и свобод. Лица, прямо причастные к нарушению прав человека, надо называть вещи своими именами, должны быть не только поименованы, от Горбунова до принимавших антидемократические решения членов комиссий, но и призваны к ответу. За эти годы формировались различные списки тех, кто причастен к нарушению прав человека и иным деяниям. Конечно, мы ничего не можем гарантировать и навязать, но уверен, у многих из нас есть возможности придать эти списки широкой огласке и, как минимум, ознакомить с ними представителей цивилизованных стран. Полагаю, что они заслуживают санкций и неполучения виз в нормальные страны не меньше, чем иные деятели, уже там состоящие.
Михаил Корягин.
Как же плохо была спланирована кампания по отбраковке подписей. В эпоху больших данных не посмотреть на количество подписчиков человека в соцсетях и уровень активности на его постах и просто отбраковать подпись, чтобы потом получить полномасштабную кампанию в сети.
Дмитрий Колязев.
Зато, пишут, зарегистрировали пранкера Вована. Вряд ли дальнейшее можно будет называть словом «выборы».
Встречаются и реплики в защиту избирательных комиссий. Дарья Митина.
Хочу предостеречь людей, которые сейчас собираются потратить кучу времени, сил и нервов на кампанию «Я сам ставил подпись, а ее не признали». Это относится и к подписантам, и к кандидатам, за которых они подписывались. Ничего вы здесь не отобьете, не тратьте время. И в огромном большинстве случаев это не махинация избиркома, а подпись, внесенная с нарушением правил. Я сама отбраковала несколько сотен подобных подписей, не нарисованных, а реальных, поставленных живыми людьми. В целом, ряде случаев даже знакомыми мне людьми. Если вы допустили помарку или исправление, ошиблись в дате, написали после цифры года букву «Г», неправильно сократили улицу, переулок или сократили бульвар, то ваша подпись считается негодной. Или, например, ваша подпись внесена правильно, но потом сборщик накосячил при заверении листа. Весь лист отправляется в корзину. Так что затеянная вами бодяга, увы, перспектив не имеет. Тем более, что, как нетрудно догадаться, отказ в регистрации чаще осуществляется по причинам, далеким от каллиграфии и качества автографов. Не тратьте силы впустую.
На эти аргументы отвечает Олег Пшеничный.
Проблема куда глубже и тяжелее, чем просто непризнание подписей и даже чем захват власти через непризнание альтернативных кандидатов. Де-факто сложилось так, что в стране инстанция любого уровня имеет возможность не признать вообще любой документ как действующий. Например, раскулачивание частных торговых павильонов, когда им было сказано, что они прикрываются бумажками. С одной стороны, без бумажки ты никто, и тебе это тщательно напоминают. Но и эту бумажку, над которой пролит пот и слезы, в любой любой момент могут объявить недействительной по любым причинам. То, что вы живете в своих домах, выезжаете за границу, да и просто летите в самолете, привет авиакомпании «Победа», заключаете какие-то сделки, имеете деньги в банке, вступаете в родственные или денежные отношения, результат недосмотра, доброй воли, лени или корысти цепочки чиновников. При первой же необходимости это будет легко аннулировано. Даже паспорт, сам по себе глубоко неправовой документ, может быть объявлен недействительным, потому что выписан на бланке из партии бланков, украденных в Чечне, недавний случай, а следом и все события, включая брак и рождение ребенка, где был указан этот неправильный паспорт, юридически ничтожны. О том, что устные договоры и обязательства не считаются вообще ничем, полным нулем, тут можно даже и не начинать, чтобы совсем не расширять тему. Однако то, с чего я начал, недопуск кандидатов через объявление бумажек недействительными, прямо и непосредственно связано со всем остальным. Захват власти, и дальше мы имеем то, что имеем.
В итоге избиркомы отказали в регистрации почти всем независимым самовыдвиженцам. Твиттер броненосец Котенкин.
Москомизбирком заявил, что им нужны только зависимые кандидаты.
Твиттер тетя Роза.
Как сказал Марк Твен, если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать. В России от выборов ничего не зависит, но оппозиции так и не позволили в них участвовать. Кремль наплевал даже на имитацию демократии.
Андрей Десницкий.
Меня больше всего раздражает ложь. Если бы Собянин вышел под телекамеры и сказал, какая такая Мосгордума, кого я назначу, тот и будет представлять ваши интересы. А если кому не нравится, у полиции есть дубинки. И Панфилову бы это публично подтвердило. Это было бы плохо, но не настолько противно. А когда заметное количество людей на самом разном уровне последовательно делают вид, что смердячее дерьмо — это ароматное варенье, потому что справка от эксперта есть, да и сами видите, что мухи не садятся, вот от этого совсем становится тошно. Я жил в СССР, где никаких выборов не было. Была процедура голосования за выдвинутых назначенцев. Но никто и не делал вид, что это демократия. В СССР было жить тошненько, а сейчас что-то уж совсем выворачивает от всего этого. Прямо посреди похорошеллы.
Скептики давно перестали понимать, зачем оппозиционеры настаивают на участии в полностью подконтрольных власти выборах. С ними спорит Михаил Ходорковский.
Режиму выборы нужны для легитимации и сохранения власти. Не надо недооценивать число тех, кто верит в их результаты, вокруг 40%. Нам нужны выборы для делегитимации режима и подготовки тех, кто его сменит. Естественно, у самих независимых кандидатов есть и их собственные текущие задачи – помочь своим избирателям хоть в каких-то вопросах. Чем активнее мы участвуем, чем яснее показываем лживость режима и узурпацию им власти, тем острее для Кремля дилемма – или уступить часть, или еще ослабить свою легитимность. Это как на рынке. Видит продавец, что вам пофиг, так и цену завысит, и товар похуже подсунет.
Принципиальное отличие нынешних выборов от всех предыдущих видит Александр Шмелев.
Нынешние выборы в Мосгордуму уникальны тем, что туда практически по всем округам не допускают заведомых победителей. Например, у нас в округе по всем опросам Юлия Галямина победила бы всех своих конкурентов чуть ли не с двукратным отрывом. Аналогичная ситуация, насколько я понимаю, у Ильи Яшина и многих других. Соответственно, первый раз мы имеем дело с ситуацией, не когда мы просто недовольны теми, кто попал в органы власти, но когда у нас есть готовый альтернативный состав этого органа власти, пользующийся гораздо большей поддержкой населения, чем официальный. В такой ситуации все эти традиционные, если не Путин, то кто, не работают. Потому что все ровно наоборот. Вот политики, которые давно работают в своих округах и кого поддерживает народ. А вот какие-то никому неизвестные хрены с горы, которые вместо них назначены депутатами Мосгордумы. Это совершенно другие расклады, которые имеют возможности повлечь за собой гораздо больше последствий, чем все предыдущие псевдовыборы.
С этим мнением солидарен Лев Шлосберг.
Беспредел на выборах в Москве и Санкт-Петербурге, других регионах России, отражает панику власти. Власти понимают, что их политическое время заканчивается, и сейчас, буквально сейчас, они начнут проигрывать выборы. Даже такие безобразные, какие они здесь всем нам устраивают вот уже больше 20 лет. Они трусят, они трясутся от страха. Они видят и чувствуют ненависть людей по отношению к себе.
Москвичи решили протестовать на Трубной площади каждый день и требовать, чтобы независимых кандидатов все же допустили до выборов. 20 июля планируется большой санкционированный митинг на проспекте Сахарова. Многие выражают решимость стоять до конца. Владислав Жуковский.
Сдаваться нельзя, отступать некуда. Если сейчас смириться с очередным произволом властей и нарушением конституционных прав, то дальше закатают в асфальт и прямиком к возрождению монархии, престола наследия, феодально-сословного общества и крепостного строя. Завтра выходим бороться.
Лада Юрьева.
Ужасно мерзко, когда слуги народа плюют тебе в лицо. Бесит. Протест будет продолжаться. Завтра на Трубной, послезавтра, каждый день.
Владимир Милов, выступая на Трубной площади, сравнил коррумпированную власть с драконом из волшебной сказки.
Я здесь вижу очень много молодежи. И это меня радует. Но я знаю, здесь есть и те люди, кто вместе со мной 30 лет назад выходил на протестные митинги, когда нам казалось, что вот эта вот власть и диктатура КПСС, она навсегда, и мы ничего не сможем сделать. Мы вообще говоря думали, что мы просто выходим от отчаяния. И пришлось выходить много раз, пришлось много вытерпеть. Но диктатуру мы снесли, и тогда мы победили. Единственное, что мы не смогли удержать эту победу, и мафия снова пробралась к власти. Но мы им будем отрубать эти их сучьи головы столько раз, сколько понадобится. Правда?
Да!
Кирилл Гончаров.
Очень жаль, что московская власть не слышит людей. В истории такое называли политическим кризисом. В каждом округе Москвы теперь минимум 5000 разозленных людей с активной гражданской позицией и отсутствием реального выбора. Трубная как символ усталости от безысходности.
И, конечно, безысходность от этого никуда не девается. Люся Штейн.
Опять просим у мэрии разрешения выйти на улицу, чтобы смиренно постоять в загоне, тем самым принимая нарушение наших конституционных прав. А если не разрешат, также смиренно поглазеть, как винтят друзей и соратников, и разойтись. Это ведь столько раз решало проблему. И снова нашлись люди, которые бьют себя в грудь и кричат, что на этот раз-то уж точно грань пройдена. Господи, 20 лет Путина, одни разговоры про пройденную грань, а на митинге вооружаемся телефончиками и снимаем задержание.
Мария Баронова.
Самое интересное в этом сезоне – зафиксировать, что выборов в стране нет. То, что есть, грязное настолько, что нормальный человек в таком может участвовать только один раз в жизни. Участвующие в них противники власти в 99% случаев не собираются что-либо менять в связи с тем, что лохи и так разводятся. Участвующие в них сторонники власти не понимают, зачем столько сложных действий, когда можно их просто назначить на очередную синекуру. Умные люди все поняли и вывели себя из этой порнографии.
С другой стороны, люди действительно приходят на Трубную площадь уже несколько дней подряд, даже в дождь. И есть мнение, что за последние годы лицо протеста изменилось. Иван Курило.
То, что сейчас происходит, преодоление опыта 2011 года. Тогда, в разгар общественного подъема, при сотнях тысяч вовлеченных в движение людей, лидеры слили протест, разъехавшись на новогодние праздники. Сейчас, несмотря на середину летних отпусков, лидеры не снижают давление, несмотря на относительно небольшое число людей, выходящих на улицу. Тогда на улице вышел креативный класс, и этот выход был кульминацией его проектов горизонтальной солидарности, накапливавшихся в предшествовавшие месяцы. Политиков среди них не было, только активисты, в том числе радикальные. Сейчас на улице молодежь, но это молодежь, сделавшая политику своим основным занятием, а подпирает этот протест относительно меньшинства массовое недовольство совсем не креаклов, а того самого народа, которому сумело противопоставить белоленточное движение «Пропаганда» в 2012-м.
Николай Эпле.
Не могу не думать о том, насколько иначе все было летом 2014-го, когда перед такими же выборами в Мосгордуму независимым кандидатам также не давали собирать подписи, признавали подписавших несуществующими и так далее. Но ни такого количества собравших подписи, ни такого подъема, ни таких протестов не было. У нашего общества очень тяжелый анамнез, очень трудно просыпаться, но динамика очевидна. Россия будет свободной. Извините.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Пока на Трубной протестуют, жизнь в царстве сказочных драконов идет своим чередом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в парламентской газете программную статью об изменениях в Российской Конституции. Речь идет о поправках, которые расширяют роль парламента в управлении государством. Некоторые политологи видят в поправках Володина движение в сторону парламентской республики и считают их прогрессивными. Константин Калачев.
В стране растет запрос на перемены. Власть так или иначе должна реагировать на этот запрос. В условиях, когда значительная часть населения вообще не понимает, зачем нужна представительная и законодательная власть, когда еще большая часть того же населения все чаще выражает недовольство работой власти исполнительной, надо предлагать механизмы солидарной ответственности за результат. Можно сколько угодно спорить о совместимости понятий стабильность и развитие. Но именно в балансе этих двух понятий ответ на вопрос, как обеспечить устойчивость нынешней политической и экономической конструкции. И здесь без расширения полномочий и усиления роли парламента не обойтись.
Аббас Галямов.
Мне кажется, что переход к парламентаризму – это подходящий механизм решения проблемы транзита 2024 года. Благодаря перераспределению полномочий между органами власти можно попробовать найти компромисс. И режим самые ценные для него элементы, статус-кво сохранит, и общество тоже что-то получит. Сохраняя модель неизменной, к компромиссу мы вряд ли придем.
Борис Межуев.
Насчет позиции Володина. Тем, кому не нравится пенсионная реформа и экономический курс правительства, как, помимо контроля парламента, вы хотите поменять этот курс? Того же Овсянникова удалось снести в Севастополе только по той причине, что там было независимое заксобрание, которое указывало на факты лихоимства. То же самое и на федеральном уровне. Володин предлагает осторожные, самые умеренные преобразования, которые могли бы, без всякого покушения на нашу полусамодержавную систему, хотя бы немного изменить этот антисоциальный курс. Если система и на такое окажется неспособна, ну, тогда такова ее судьба.
Председателя Госдумы тут же поддержал Владимир Жириновский, который написал в своем телеграм-канале: «Я бы вообще принял новую конституцию. От нынешней Ельциным пахнет. Давайте напишем новую и уберем из нее все, что нам в этой не нравится». Но большинство комментаторов трактуют инициативу Володина иначе. Многие указывают на то, что если поправки будут приняты, Владимир Путин сможет сохранить нынешние президентские полномочия на посту премьер-министра. Еще 12 июля Bloomberg опубликовал статью, где говорилось именно о таком предположительном варианте транзита власти в России. Есть и предположение, что предложение Володина – это попытка сохранить влияние при новой конфигурации власти. Иван Курило.
Варианты толкования не обязательно взаимоисключающие. Первый. Володин снова обозначает свои претензии на роль преемника. Второй. Конституцию планируют поменять под сохранение власти у Путина в новом качестве. Третий. Под разговор о поправках в Конституцию в части ответственного министерства надеются исправить и мешающие статьи о правах, свободах и приоритете международного права.
Николай Травкин.
Предводитель народных избранников Вячеслав Володин во власти не новичок. И в правительстве аппаратом порулил, и в администрации внутренней политикой заведовал. А уж тут-то на охотном ряду каждый закуток изучен. Изученные нравы, царящие на верхотуре вертикали. Сколько блестящих карьер возникало из ничего и гасло из-за пустяков на глазах Вячеслава Викторовича, не счесть. Главное, знал он, не прозевать момент. Вчера было рано, а завтра хрен кто заметит, подумал Володин и решил: пора. Инициатива оказалась смелой, что мешает рывку, если его не может совершить даже сам Владимир Владимирович. Мешает база, опираясь о которую нацлидер мог бы напружинить свои, привыкшие к конькам ноги и, оттолкнувшись, устремиться в прорыв. А база государства – Конституция. Вот ее надо усовершенствовать под соответствие назревшим потребностям. «Нам нужна живая Конституция развития», – заявил Володин. И по реакции Кремля, похоже, что в этот раз он не прозевал момент и попал со своей инициативой в точку.
Александр Литвинов.
Едва на горизонте замаячил вариант, что ВВП окажется вынужден покинуть президентский пост, как они сразу вспомнили о равновесии разных ветвей власти, забеспокоились об его восстановлении, о наделении премьера правительства страны расширенными полномочиями.
Игорь Глебов.
На фоне слухов о проведении в Российской Федерации парламентской реформы Володин разъяснил, как нужно изменить Конституцию и сколько пунктов в ней будет. Пункт 1. Нам можно все. Пункт 2. Да, мы охренели, и что?
Мария Никитина.
Они меняют под себя любимых Конституцию, а потом начнут менять под своих талантливых детей, чтобы передать власть по наследству. рабство.
В Кремле идею Володина пока не комментировали. Это же новая инициатива. Какой-либо позиции на этот счет нет. Ни официальной, ни неофициальной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК. Тем временем кто-то уже тревожится, не придаст ли новость о возможных изменениях Конституции новый импульс оппозиционным настроениям. Константин Калачев.
Как вы думаете, а не отразятся ли предложения Володина по изменению Конституции на результатах сентябрьских региональных выборов? Ну, вы же знаете, что происходит, а тут еще Володин со своими предложениями. Не подыграть бы оппозиции, не уронить бы результат партии власти. Вот так или примерно так в вольном пересказе выглядела часть моего сегодняшнего общения с одним из интернет-изданий. Поиск виноватых за сентябрь уже начался, хотя ничего еще не произошло. А говорят, что в стране нет политики.
Есть и критики, которым кажется, что поправки, предложенные спикером парламента, не дадут нужного эффекта. Григорий Голосов.
Володин выступил с предложениями по изменению Конституции, самое радикальное из которых звучит так. Было бы правильно, чтобы Госдума, по его мнению, как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Если говорить о Конституции как институте, то даже такое минимальное изменение полупрезидентской системы лишь усугубляет ее проблемы. Конечно же, эффективный институциональный дизайн волнует Володина в последнюю очередь. Но если обратиться к проблеме 2024, сохранения Путина у власти по прошествии всех сроков, которые его реально волнуют, то это вообще ничего не решает, годится лишь как подспорье к какому-то более радикальному варианту, как оно и было в Казахстане. В общем, как говорится, ни то ни сё.
Кирилл Шулико.
Статья Володина, которая снова про Конституцию. Съесть бы он съел, то кто бы ему дал? В принципе, это ведь единственный способ на самом деле для Володина поучаствовать в трансфере. Другого нет. Но и этого, в принципе, тоже нет. Обидно, понимаешь. В целом же это повторение апрельских тезисов, буквально как слово «халва».
И действительно, предложение Вячеслава Володина уже обсуждалось в апреле, когда он впервые публично заговорил о необходимости внести в Конституцию изменения, которые усилили бы роль Госдумы в формировании правительства. Тогда Кирилл Мартынов писал.
Предложение Володина поменять Конституцию, чтобы усилить роль парламента, это хороший пример того, как российское начальство понимает демократию. Поскольку нынешние демократы ни разу не проигрывали выборы, их не выставляли за порог Старой площади с вещами, то в их сознании вообще не укладывается идея о том, что такое возможно. Они привыкли считать, что демократия — это особая и освоенная ими в совершенстве разновидность обмана. Демократия по-российски, когда начальство меняет правила игры так, чтобы оставаться на своем месте. В этом случае все средства хороши, можно даже про усиление парламентаризма поговорить. Именно с этим прочтением демократии связаны и попытки вмешательства в какие-нибудь зарубежные выборы из России. Демократия, в которой начальство может проиграть, рассматривается в качестве недопустимого хаоса, заката цивилизации, конца привычного мира. Для тех, кто живет в России, дело чести все же однажды вывести начальство на мороз. До тех пор, пока они однажды не проиграют выборы, никакой жизни здесь не будет.
Похоже, что начальство рассуждает похожим образом. И именно поэтому заботятся о том, чтобы ни в коем случае не проигрывать выборы, даже на местном уровне. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.